Вы слушаете подкаст «Молочная планерка». Сегодня в гостях у Марии Жебет и Алексея Груздева генеральный директор агрохолдинга «Красный Восток» Адель Хайрулин. И генеральный партнер нашего подкаста – компания «Кизельман Рус».
Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года. Поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.
Адель, приветствую. Давайте, наверное, начнем все-таки в целом о компании. «Красный Восток» не самая публичная компания и широкая общественность, даже в молочной отрасли не так много что известно. Расскажите, наверное, подробнее, что сейчас из себя «Красный Восток» представляет там, с точки зрения общих параметров. Земля, фермы, поголовье, переработка, что входит и с какими итогами закончили 2023 год?
Если в двух словах говорить, да, то под названием «Агрохолдинг Красный Восток» мы в первую очередь подразумеваем и тандем растениеводства, и животноводства. Да. На текущий момент у нас свыше 240 тысяч гектар земли, из которых 203 тысячи гектар пашни, на которой сами работаем. Это 10 животноводческих комплексов, которые представлены в Татарстане и в Ульяновской области. Две нетелиные фермы, которые одна работает в формате приемка в 2-3 дня и выпуск нетелей, вторая площадка. И сейчас третью запускаем уже на базе старой фермы, которая принимает в модели 6 месяцев плюс до нетели. Затем это также 21 различные откормочные площадки и немножко молочные, которые на базе старых советских сотников работают, в том числе один комбикормовый завод, один кормовой центр, также 7 элеваторов, один мясной завод и один молочный завод. Вот так.
Немаленькое хозяйство. Подскажите тогда, если вот по валовым показателям, с чем, с какими результатами 23-й год закончили, ну, нас, понятно, больше молоко интересует.
Да, если говорить только про молоко, то оно у нас получше сработалось, чем в 22-м году. У нас 22-й год валовый, это был 96 тысяч тонн, произведенных за год, то, нет, 94 тысячи тонн по 22-му году, то по 23-м у нас получилось 105 тысяч 700 тонн, вот, за год.
Серьезный результат. Много было публикаций в прошлом году, что агрохолдинги в Татарстане, и вы, в частности, там подсокращали поголовье. Можете рассказать чуть подробнее, с чем связано? Просто обновляли скот или действительно...
В основном продуктивность и переформатирование работы, которая у нас длится с 21 года в основном. Мы помним, 21 год он характерен чем? Не только засухой, которая там растениеводству свои результаты дала, не совсем приятная. Она очень сильно... Ну, вообще, в целом, 21 год он поменял конъюнктуру в стоимости покупных кормов, на самом деле. Я сам даже, когда смотрю так динамику, доходило до того, что у нас пивная дробина, которая раньше считалась нагрузкой для пивзаводов, и они даже доплачивали для компаний, кто забирает на вывоз ее. Понятное дело, что кто-то продавал там за символические 30-100 рублей, как сейчас жом продают за тонну, и тоже такое имело место быть. То внезапно, например, она поменялась и сразу начала стоить там 3000 рублей за тонну. Рапсовые, соевые, широта, подсолнечная широта тоже X1,5, X1, X2 сделали. И когда мы просто начинали смотреть экономику, мы понимаем, не, ну вот здесь проще будет заниматься только мясом, например. И, естественно, это как бы процедура продолжается. Да, у нас вот, собственно говоря, те комплексы, которые у нас хорошо получаются, удается заниматься молоком, мы их усиливаем в этом направлении. А те, которые имеют все-таки долгосрочную аналитику того, что что бы ты здесь ни сделал, выходят «Жигули», как в этом анекдоте, да, мы говорим, давайте вы сейчас профилируйтесь на выращивание молодняка. Мы, начиная с 12-13 годов, в принципе, прекратили вообще вот эту эпопею по закупу скота с Европы. Последняя сессия приобретения у нас была, если я правильно помню, это маленькие партии в 14-18 году, ни о чем, 400-400 голов нителей с Венгрии. И как-то мы работаем в модели того, что со счет собственного воспроизводства, но в 2020 году, я еще раз говорю, мы очень сильно отработали в части того, что полностью перешли на искусственное осеменение. В прошлом году на телках начали отрабатывать сексированные семя и на первотелках, которые у нас отелились до 27 месяцев. Вот начиная с декабря 2023 года мы тестово для себя в некоторой площадке начали по 100-120 нителей, но отечественных приобретать. Питерских, кировских и пермских хозяйств.
Подход понятен. А с точки зрения продуктивности, что сейчас получается?
На том, что говоря о продуктивности, да, у нас она, в принципе, конечно, дала свой плюс, да, то есть если в среднем с холдинга смотреть 5200, которая была она по 22-му году, мы 23-й закрыли 6000 тонн, да, но, в принципе, есть еще куда стремиться, на самом деле, хотим попробовать 24-й выйти на 7. потому что сейчас с очень сильными технологами работаем, будем смотреть.
С точки зрения реорганизации, которую производите в молочном животноводстве, когда планируете закончить и какие целевые показатели для себя видите?
Мы сейчас вообще выступали перед Агентством инвестиционного развития в республике, перед руководством республики о том, что имеем планы в течение 4 лет провести модернизацию комплексов, потому что холдинг-то создавался 2002-2004 года непосредственно в растениеводческом направлении и животноводческом. И у нас уже, в принципе, 4 комплексам в этом году исполняется 20 лет. Понятное дело то, что мы там делаем марафетные ремонты, какие-то места капитально корпуса ремонтируем, но непосредственно доильное оборудование, вот мы сейчас находимся на перекрестке в выборе, кто это будет, да, мы собираемся осуществить, наверное, 24-м годом концом или 25-м годом концом. И в том числе выступали по своей программе по модернизации ферм. Там у нас суммарно весь проект выходил на 2,3 миллиарда. Вот сейчас обсуждаем с банками условия финансирования. Пока мы это делаем за счет собственных средств, просто пока делаем это, там у нас идет такой темп из серии того, что это затянется не на 3 года, например, а на 5.
Ну, я правильно понимаю, что в целом там серьезного расширения не планируется? Будете балансировать вот в тех масштабах, которые есть, просто обновляться и повышать эффективность?
Здесь даже правильнее сказать, я не взял бы термин «балансировать», я бы, наоборот, взял это добиваться эффективности и осваивать те масштабы, которые есть, потому что... Если так смотреть в модели, да, мы себе поставили к 30-му году цель выйти на 600 тонн в сутки. Понятное дело, что если сохранится вот эта тенденция льготных кредитов, а сейчас же постоянно ходили слухи о том, что их вообще могут отменить или сделать там до 300 миллионов, это автоматически, да, как только сокращается программа льготного финансирования, собственники начинают использовать собственные средства и тем самым приостанавливают темпы инвестиций, которые они могли бы проводить, используя или свои средства, или... те же самые инвест-кредиты. Я считаю, что на 200 тысяч гектар можно на самом деле очень-очень-очень эффективно животноводство в перспективе запустить и уже идти в модели, что действующие площадки просто расширять. Потому что, когда начал свою эпопею по поездкам и ознакомлению, как устроена вся работа в других хозяйствах, да, мне, например, очень сильно понравился племзавод Трудовой, да. То есть, если смотреть на него с Google Maps или вообще просто с исторической точки зрения, это вот, получается, так в центре стоит одна старая ферма, и вокруг нее вот так спиралью начинает разрастаться, и при этом не теряется эффект контроля у собственника за этим бизнесом. Майдар Саримович, привет. Прям очень многим вещам научил. И мне это понравилось, да. Местный менеджмент говорит, а мы будем сейчас еще одну ферму строить где-нибудь там в 15 километрах от этого площадки. Я говорю, зачем? Говорит, ну, у нас же поголовье растет, у нас, например, некуда. Кстати, я говорю, давай мы просто возьмем корпус какой-нибудь и переставим к себе на площадку. То есть, ну, зачем вот эту всю эпопею с подъездными путями, с лагунами, со всем остальным делать, если можно расширять действующие площадки?
Скажите, пожалуйста, как год в растениеводстве закончился? Не самый простой был ни с точки зрения цен, ни с точки зрения погодных условий. Что получилось в растениеводческом бизнесе?
Смотрите, вообще, если говорить про растениеводство, да, по всем параметрам, я уже буду, наверное, 80-й, кто это скажет, это выглядит так, что это был абсолютно 2010 год. Ну, один в один. И 2010 год, который, если мы помним, доходил до того, что Республика Татарстан, например, в тот момент собрала, по-моему, в районе 600 или 700 тысяч тонн зерна. То есть для сравнения, да, в этом году у нас идет что-то на уровне 2,7 и 2,9 миллионов тонн. А если смотреть по нам, то по сравнению с 2022 годом у нас не такое страшное существенное падение в урожайности. Опять-таки, мне кажется, что это в первую очередь связано с изменением агротехнологических подходов. Да? Потому что если мы смотрим золотые нулевые, когда очень-очень много холдингов появилось, 8-й, 9-й, ну ладно, с 4 по 9 года, это была такая удобная и приятная эра, когда ты в понятной модели работал, то что вложил там 100 рублей в гектар, получил в конце года там 180. С него, да, и очень много кто в такой модели привык работать, и там не шло темы о том, что какие-то технологические мероприятия давно забыты, даже применять из серии того, что там барнование озимых, дробная подкормка, работа с сортами, которые засухоустойчивые, да, то в 10-м, 11-м и 13-х годах, вот три таких тяжелых засушливых года, которые были в промежутке, много кто, получив по зубам от погоды, настолько сейчас перестраховывается, что такого сильного разрушительного последствия засухи, которая была в 2010 году, агрохолдинги, они, в принципе, избежали, еще раз говорю, за счет того, что они, в принципе, уже стараются к этому готовиться. У нас через год засуха идет, и, в принципе, понятно, что мы за счет того, что работаем с засухоустойчивыми сортами, не всегда получаем ту урожайность, о которой могут, например, похвастаться инвесторы, которые сравнительно недавно зашли и попали в период, когда там в их участке не было отсутствия осадков, и они очень сильно удобрениями работали. В том числе такой феномен появился, да, очень популярный. Ну, он-то существует уже как 80 лет, но им заново открывают, это как жидкие удобрения, да, карбамидно-аммиачные смеси. Я помню, что в 2010 году мы их не применяли никоим образом, и в 2011 и в 2014 году также не применяли. В этом году они неплохо так вытянули некоторые даже поля. Но еще раз говорю, год для растениеводства перестал быть актуальным. Вообще растениеводческое направление перестало иметь интересную рентабельность, наверное, с года 2021, если так смотреть.
Продолжаем знакомить вас со спонсором подкаста компании «Бассон». Это инжиниринговая компания, которая предоставляет полный комплекс услуг для молокоперерабатывающих производств. «Бассон» создает с нуля завода любого масштаба, а также разрабатывает и реализует проекты по модернизации и повышению эффективности площадок. Главной особенностью работы является комплексное проектирование. «Бассон» находит оптимальное решение задачи, стоящей перед заказчиком, а не просто продает ему оборудование, поэтому максимально ответственно относится к каждому этапу сотрудничества. Работа над проектом начинается с тщательного изучения предприятия, анализа оптимизации, сокращения затрат и постановки целей. Затем готовится предпроектная документация и производится подбор оборудования. Наконец, инженеры компании производят полный монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Заканчивается работа обучением персонала. Больше информации об «Бассон» вы найдете по ссылке в описании выпуска.
Я помню, что у вас же был свой небольшой Алексеевский молочный завод. Как он себя чувствует? Есть ли планы там по расширению в переработке, например?
Ему, кстати, в этом году 100 лет должно исполняться, если я правильно помню, потому что довольно таких мощностей завод, когда мы его брали, он пике перерабатывал там 80-90 тонн в сутки. В этом году мы его, когда был период спада на молоко, он, кстати, единственный молзавод у нас, который не снижал цену на молоко нам, он принимал до 100-120 тонн. Сейчас мы пока его опустили снова на 50-60 тонн своего молока в сутки, и остальное он уже берет спотово у крестьянско-фермерских хозяйств и трейдеров. И у него из направлений это в основном кефиры, каймаки, йогурты, твороги. Да, если мы говорим о цельной молочке, не считая там СЦМ, СОМы, ЗЦМ, которая была изначально эта цель завода. Мы его в свое время расширили в 2020 году на производство указанных направлений. Маленький заводик, ну да, относительно гигантов, которые там по 600-700 тонн молока в сутки могут принимать, конечно, это их уровень цех, но в 2023 году, во время такого момента, когда с февраля по август цены обвалились, и они падали, он как-то поставил себе константную цену на 36 рублей за литр. Нас это, в принципе, выручило очень сильно.
Ну да, цельномолочная продукция, рынок достаточно стабильный, региональный, поэтому, да, позволяет держать. Ну и если затронули рыночный вопрос, тогда вот как, на ваш взгляд, ситуация в Татарстане с точки зрения конъюнктуры цен на молоко? То есть долгое время регион был все-таки профицитным по молоку, да, и было много обсуждений, что переработка отстает, смысла наращивать объемы производства нет и так далее. И тут буквально за последние два года в Татарстане реализовано довольно много проектов и масштабных, да, по расширению переработки, там и Вамин, и Азбука Сыра, и Высокогорский комбинат, и Агросила. И по сути сегодня уже не очень-то скажешь, что Татарстан становится профицитным, уже есть, ну, ощущается у переработчиков, тем более за счет спроса из соседних регионов, уже приходится даже местным переработчикам за молоком в Татарстане побегать. Но я так понимаю, что вопросы к ценовому уровню все равно есть. Вот на ваш взгляд, как будет развиваться рынок, ну, что сейчас происходит, и как будет рынок в республике развиваться?
Ну, смотрите как, мне кажется, да, здесь, конечно, так или иначе молзаводы будут проводить процедуру по попытке снизить стоимость на входящее сырое молоко. Кто-то уже это начинает делать, да. Мы, естественно, будем рассчитывать и надеяться на то, что таких беспрецедентных ситуаций, как было в прошлом году, не повторится. Ну, раньше было очень удобно прогнозировать. Это если мы берем за основу 2004-2009 года, да, все знали, почему падает молоко в марте, апреле, мае, июне, да. Начинаются массовые отелы у колхозов, колхозники массово начинают обрушивать цену на стоимость молока не по своей вине, а по причине наличия большого количества трейдеров, по поводу наличия большого количества спекулянтов в этой сфере, да. У нас в республике как раз-таки в рамках этого была система субсидирования по компенсации, и она сейчас есть, цен рыночных.
Сейчас я боюсь что-то загадывать, да. Меня, в принципе, из текущей ситуации с ценами устраивает, да. Средняя, по которой у нас происходит сейчас реализация, это 38,1 рубль. Это, в принципе, позволяет не только закрывать какие-то необходимые нужды у животноводства, но и еще при этом помогая растениеводческому направлению, да. Понятное дело, да, все хотят, чтобы цена была 100 рублей, да, но мы не на Марсе живем. Будем смотреть. С молзаводами работа ведется. Естественно, сейчас идет пока процедура взаимного прощупывания друг друга. Понятное дело, все говорят, заключайте долгосрочные контракты, но, не знаю, это пока не наша модель. Пока вот мы работаем с 14-16 покупателями различными, вот именно в модели того, что мы в рамках 3-5 недель спотово определяем объемы, оно устраивает нас.
Ну, то есть и по долгосрочным контрактам со стороны переработчиков рвения тоже не наблюдается, да?
Объемом, понятное дело, но чтобы так цену зафиксировать и поставить, да, понятное дело, ты себе сразу финансовый план поставишь. Но здесь вопрос идет не в том, что ты думаешь, сейчас буду себе там одну неделю 20 тонн туда ставить, потом эти 20 тонн туда переиграю, выиграю с этого там за месяц 117 тысяч рублей, погладив себя по голове. Это не совсем так, да, просто когда мы сами смотрели, а что было бы, если мы не отрабатывали этот год в такой модели, а просто заключили бы там 6 спотовыми компаниями и прописали цену до конца года, ну, не знаю, за последние 5 лет аналитики у нас получалось так, что если бы вот те цены, которые нам контрактно предлагали, мы всегда в проигрыше оставались. Никто не придет и не скажет, давай 40 рублей за литр, 3,6 жир, 3,3 белок, 40 рублей будет так 10 лет. Ну, нет.
А подскажите, пожалуйста, вот с точки зрения географии сбыта сейчас сказали, что 16 клиентов у вас с точки зрения молзаводов. А какие плечи? Там все в пределах республики реализуете?
Нет. Тамбова, Воронежа, вплоть до входящих регионов, скажем так, Удмуртии. То есть это все логистика выстраивается от нахождения тех или иных комплексов. Да? Понятно, что это уж приоритеты, это регионы Поволжья. Я помню, когда на Союзе производителей молока, это, кажется, был 21-й год, как раз локдаун исходил на спуск. Я помню, как один из собственников молочных заводов Ленинградской области говорил когда о том, что, говорит, если мы сейчас будем косить холдинги, мы опять дойдем до ситуации, когда молзавод будет отправлять в дальнее плавание свой молоковоз, который уезжает и через 5-6 дней возвращается там, с какими-то смешными 20 тоннами, собрав там 300 литров в одной деревне, 400 в другой, и приедет какое-то белое молоко без определенного стандарта. Слава богу, такой ситуации нету. Удивительно, несмотря на вот эти страшные снегопады, когда у нас Татарстан в какие-то моменты просто останавливался весь, то есть, ну, ты можешь выйти из машины и попадаешь в эту длинную парковку размером на всю республику, когда одна полоса работает, когда натурально снежное инферно было. Мол, заводы молодцы, вытащили ситуацию в части того, что у нас не было серьезных сбоев, что приходилось там сливать молоко в канализацию. Была ЧПшная ситуация, но мы ее как-то смогли вырулить один раз. Хотя все ожидали того, что будет плохая ситуация с компонентами, и она случилась. То есть у нас натурально, исходя из того, что какие-то кормовые компоненты мы приобретаем в других регионах, у нас так и выходило то, что... То есть мы смотрим сроки приезда, всегда держим себе какой-то там 3-4-дневный запас. Мы постоянно находились в условиях, что у нас не просто запасы в днях исчислялись, а они исходили из того, что у нас осталось запасов там на 2 часа. Или наоборот, мы уже тут 6 часов сидим, ждем машину, которая должна была приехать 5 дней назад. Вроде как город начинает расчищаться.
А сейчас вопрос от нашего генерального спонсора. Его задает Сергей Резуненко, генеральный директор компании «Кизельман Росюг».
Ощущает ли ваша компания дефицит кадров? И если да, то как решаете эту проблему вы?
Вопрос все-таки, который неоднократно всеми поднимается, он есть, да, здесь скрывать нечего. Но если раньше у нас постоянно мы говорили о том, что есть очень сильный дефицит в части специалистов, да, это ассиминаторы и ветврачи, то сейчас прямая работа со студентами, она его, в принципе, нивелировала, да, с учетом того, что мы себе, в принципе, отменили привязку того, что ищем только татарстанских специалистов, мы сейчас... География людей, на самом деле, феноменальная. У нас, например, просто на одной из животноводческих комплексов переехал человек из Мурманска. То есть он говорит, ну, окей, просто увидел там размещение нашей вакансии, позвонил и переехал с Мурманска в Татарстан. Со специалистами это, на самом деле, все зависит от разных географических участков. У нас есть фермы, где комплектация хорошая людей, да, есть некритичный дефицит по выполнению операции, но, опять-таки, это идет в модели о том, что вы хотите, чтобы мы сейчас сюда привезли 6 южан, и мы им будем платить. Или вот есть такой пул, который мы готовы на них потратить, мы можем разделить это на животноводческий комплекс. Вам как комфортнее? Вы это между собой разделите и выполните все то, что не успеваете, и это сверхурочно будете делать. Или вы хотите, чтобы мы вам привезли приезжих. 50 на 50 коллективы делятся. Кто-то говорит, типа, да, давайте, давайте, тащите. У нас на самом деле нет такого, что прям массово используется рабочая сила из Средней Азии. У нас их всего 12 специалистов. И исходя из того, что у нас в холдинге за 2023 год было 3140 фамилий людей. То есть, как бы, ну, 12 из 3140. То есть, говорить о том, что мы готовы сейчас массово заменять людей из приезжих, пока нету. Пока, опять-таки, ключевая вещь, то, что Татарстан все-таки очень сильно на сельскую местность. Будем надеяться, что эта тенденция, она сохранится.
Адель, спасибо большое. Давай, наверное, подытоживать. Если коротко, все-таки приоритеты, которые на 2024 год ставить?
Мы хотим закончить на двух площадках не капитальный ремонт, но модернизацию. И, скорее всего, вот мы в 2022 году два доильных зала взяли турецких. Я думаю, в этом году мы, скорее всего, также еще дополнительно два доильных зала будем брать. Это в животноводстве. В растениеводстве мы просто скрещиваем пальцы в надежде на то, что пока есть тенденции к тому, что это, может быть, будет новый 2020 год. Хочется в это верить на самом деле. То есть, ну, хочется верить, что золотой 2020 повторится.
Ну, будем надеяться. А тогда лично для вас ключевое событие и наиболее интересное событие 2023 года. Не для компании, а для вас лично.
Мы корма-центр запустили. Он начал работать у нас. Крупнейший в Евразии. Вот. Ну, вот если так смотреть, это, наверное, главное событие было.
Ну и пожелания коллегам на этот год?
Оставаться такими же сильными. Сельское хозяйство слабые не идут, на самом деле, и беречь себя. И пожелания для всех гораздо внимательнее проверять сейчас вакцины, которыми мы работаем, потому что мы периодически обжигаемся. Не на импортных, иногда даже на отечественных. Всем усилить контроль за этим.
Спасибо большое!
Спасибо! Спасибо!
Это был подкаст «Молочная планерка». Мы благодарим генерального спонсора второго сезона, компанию «Кизельман Рус». Слушайте нас там, где вам удобно. На всех платформах с подкастами и в YouTube. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях и слушайте выпуски, которые вы пропустили.